Глава 19. Он не представлял собой ничего особенного. Бледно-голубой, какого-то нездорового оттенка и такой маленький, что даже не сложенный пополам, запросто умещался в обычный конверт. Еще меньше его делали надписи в пробелах, выполненные вытянутым и небрежным почерком, в котором, однако, чувствовался характер. И это, как я понял, была рука Сары Барстоу. Подпись «Эллен Барстоу» внизу выглядела совсем другой, изящной и педантичной. Было утро субботы, и чек прибыл с первой почтой. Протягивая его в окошко кассира, я послал ему последний нежный взгляд. А еще раньше я позвонил Вульфу наверх и сообщил, что принесли конверт от Барстоу, и он велел мне, не мешкая, вскрыть его и отправляться с чеком в банк. В 11 часов Вульф вошел в кабинет, сел за свой стол и вызвал Фрица с пивом. Как только он закончил просматривать довольно скудную почту, я протянул ему перечень издержек по делу Барстоу, который распечатал заранее. Вульф взял карандаш и медленно прошелся по его содержимому, проверяя каждую статью. Я ждал. Увидев, что он ткнул третий пункт с конца и остановился на нем, я сглотнул. Вульф поднял голову.
«Арчи, нам нужна новая пишущая машинка».
Я прокашлялся, а он продолжил.
«У той, что есть, клавиши чересчур чувствительные. Наверное, ты не заметил. Она отпечатала лишнюю цифру в сумме напротив имени Анны Фиоре. И я вижу, ты беспечно перенес ошибку и в итог».
Мне удалось выдавить из себя усмешку. «О, теперь я понял. Совсем забыл сообщить вам. Сбережения Анны принесли доход, так что набежало $1000. Я переведу их на ее имя сегодня днем». Вульф вздохнул. Фриц принес пиво. Вульф открыл бутылку, наполнил и опорожнил стакан. Потом сунул список издержек вместе с почтой под пресс-папье и откинулся на спинку кресла.
«Завтра сокращаю дневную норму до 5 кварт».
Моя ухмылка стала увереннее, и я отозвался. «Вам вовсе не обязательно менять тему. Вели вы даже удвоить эту сумму, я все равно не допустил бы ошибку, назвав вас щедрым. Для вас в любом случае это будет сделкой. Знаете, как Анна поступит с этими деньгами? Купит себе мужа. Только подумайте о том, какое доброе дело вы совершаете».
«К черту! Вообще ничего ей не давай. Скажи, что деньги найти не удалось».
«Нет, сэр. Я отдам ей деньги и позволю самой выкопать себе могилу. Я не такой жестокий, как вы, и не принимаю на себя роль Фатума». Вульф открыл глаза. Он пребывал в дреме вот уже 3 дня, и я решил, что пора бы его и встряхнуть каким-нибудь образом. Он прошептал.
«Кажется, ты что-то говоришь, Арчи?»
«Да, сэр. Я спрашиваю, как вам пришла в голову веселенькая мысль прикончить Кимбала?»
«Ты хочешь сказать, как она пришла в голову его сыну?»
«Нет, вам. Не изворачивайтесь. Вы убили его».
«Неверно, Арчи», —
покачал головой Вульф.
«Я изворачиваюсь. Кимбл был убит малолетним сыном, которого он оставил сидеть на полу среди игрушек в луже крови его матери. Только представь себе эту картину. Строго говоря, Кимбл был убит не утром в эту среду, а в воскресенье 4 июня. И лишь из-за прискорбного стечения обстоятельств, какие позволяют слепому случаю вмешиваться в естественное течение жизни и смерти, вместо него умер Барстоу. Правда заключается в том, что я помог исправить эту ошибку. Я велел Даркину вручить Мануэлю Кимблу копии улик, собранных против него, и сообщил по телефону, что он окружен на земле и в небе. Дальше я предоставил событиям развиваться своим чередом, установив предварительно, что старший Кимбл дома и никуда не собирается тем утром.
Как-то вы сказали, что нельзя скрыть правду, выстроив вокруг нее стеклянный дом. Что вы пытаетесь доказать? Вы убили его!
На щеках Вульфа пролегли складки. Он налил еще стакан пива, снова откинулся назад и стал наблюдать за пеной. Когда от нее остался лишь тонкий белый ободок, он взглянул на меня и вздохнул.
«Твоя беда в том, — тихо произнес он, — что, увлекшись фактом, ты упускаешь из виду все его окружающее. Ты присасываешься к нему, Арчи, как пиявка к вымени. Подумай только, с какой ситуацией я столкнулся. Мануэль пытался убить своего отца. По независящей от него трагической случайности вместо отца погиб невинный человек Барстоу. Мне в руки попали улики, которые позволили бы осудить Мануэля за убийство. Как я должен был поступить с ними? Если бы я мог повести себя как философ, то, конечно, вообще никак ими не воспользовался бы. Вот только подобная роскошь мне не по карману. То был вопрос денег. Принять на себя роль Фатума? Ну, естественно. Мы все проделываем это постоянно. Лишь полнейшая бездеятельность позволяет этого избежать. Я же вынужден был действовать. Если бы я не предупредил Мануэля Кимбла и не позволил тебе задержать его, предать живым возмездию народа штата Нью-Йорк, он сел бы на стул узаконенного убийства измученным и разбитым, и в сердце его не было бы того глубокого удовлетворения, что предлагала ему жизнь. А его отец, равным образом измученный и разбитый, протянул бы еще несколько лет, торгуя неизвестно зачем. Но если бы я поступил подобным образом, то нес бы за это ответственность перед самим собой. А это перспектива не из приятных. Но все-таки я должен был действовать. Я так и поступил и навлек на себя ответственность гораздо менее неприятную. А ты сводишь весь этот сложный феномен к примитивному заключению, будто я убил старшего Кимбла. Ладно, Арчи, ответственность за свои поступки я буду нести сам. Но вот бремя твоей наивности взваливать на себя не собираюсь. Уж как-нибудь снесешь его сам.
Возможно. — ухмыльнулся я. «Это я не о том, что выдержу бремя. Я обо всем, что вы только что сказали. Возможно, я и впрямь слишком прост, настолько прост, что утром по дороге из банка меня посетила одна нехитрая мысль».
«В самом деле?»
— Вульф залпом выпил пиво. «Да, сэр. Мне пришло в голову, что если бы Мануэля Кимбла арестовали и отдали под суд, вам пришлось бы надеть шляпу и перчатки, выйти из дому, сесть в автомобиль, доехать до самого Уайт-Плейнса и сидеть в зале суда, ожидая своей очереди для дачи свидетельских показаний. В то время как теперь, благодаря естественному течению жизни и смерти и полезному чутью на феномены, вы можете просто сидеть дома и нянчиться со своей ответственностью.
— Разумеется,
— пробормотал Вульф.